Дарья Донцова. «Экстрим на сером волке». Иронический детектив. Москва. Эксмо. 2004 год. Глава первая. Если вы хотите утром, услышав противный звон будильника, моментально вскочить с кровати, положите сверху на часы мышеловку. Станете с просонья нашаривать предмет, мешающий своим криком вашему мирному похрапыванию, наткнетесь на капкан и мигом забудете про сладкие сны. Правда, лично мне подобный способ обретения бодрости кажется слегка экстремальным. В былые времена, когда приходилось вставать на работу без 10:06, я, разбуженная назойливым попискиванием, тут же била несчастный будильник по голове и зарывалась носом в подушку. В мозгу вертелась мысль. Вот сейчас полежу ровно 5 минут и резво побегу в ванную. 5 минут — это всего лишь 300 секунд. Вполне успею потом собраться. Глаза закрывались. Тело погружалось в теплую дремоту. Спустя энное количество времени веки раскрывались, взгляд падал на циферблат. Я в ужасе взлетала над матрасом и, понимая, что вновь невероятно опоздала, на крейсерской скорости неслась в прихожую. Умывалась и красилась я потом в нашем институтском туалете. Впрочем, добрая половина коллег проделывала то же самое. Оставалось лишь удивиться. Ну, кто решил, что занятия в вузах должны начинаться в 9 утра? По мне бы, первую лекцию следовало назначать эдак в полдень. Во-первых, сильно разгрузится общественный транспорт, и служивый люд доберется до своих заводов и контор не в давке. Во-вторых, преподаватели обретут способность ясно мыслить и смогут излагать материал связно. В-третьих, студенты явятся к первой паре, а не к последней, и получат нужную инъекцию знаний в полном объеме. Кстати, очень многих лекторов бесят те, кто опаздывает на занятия. Не успеешь открыть рот и выдавать из себя порцию сведений, которые можно спокойно прочитать в учебнике, как дверь с противным скрипом распахивается, и очередной балбес, зевая, вваливается в аудиторию. Но почему никто не желает осознать, что бедный, мающийся на кафедре препод тоже человек, которому до смерти хочется спать, и ему не составляет никакого удовольствия вдалбливать в столь ранний час азы знаний в твердокаменные головы юношей и девушек? Бедный профессор отвлечется, взглянет на припозднившегося и мигом потеряет нить рассказа. Придется ему потом спрашивать у аудитории. «Ну, о чем мы вели только что речь?» Наивные студенты полагают, что таким образом преподаватель проверяет, хорошо ли его слушают. На самом же деле несчастный попросту сам забыл, о чем толковал секунду назад. Я, правда, всегда старалась изобразить, будто не замечаю опоздавшего. Исключение сделала лишь однажды. В тот день на улице с утра стояла такая темень, что я едва подавила в себе желание позвонить на работу и соврать. Простудилась. 3 дня буду отсутствовать. Отогнав мысль о симулянстве, я с огромным трудом заставила себя добраться до института, заняла место у доски и занудила про образование прошедшего времени во французском языке. Грамматика — скучная наука. В результате через 15 минут в аудитории установилась мертвая тишина. Не надо думать, что студенты, восхищенные невероятной интересной лекцией, усердно записывали ее в тетради. Нет, совсем напротив. За окном стояла непроглядная тьма. Ветер завывал, словно обезумевший волк. В зале не горела половина ламп. Наш завхоз отчаянно экономил на электричестве. Плееров, мобильных телефонов и тетрисов человечество еще не изобрело. Студентам было нечем заняться, и они начали клевать носом. Я великолепно видела, как кудлатые головы падают на раскрытые тетрадки, но продолжала упрямо зудеть про глаголы «иметь» и «быть». В голове поселилась мысль: если они все сейчас уснут, то и мне можно будет смежить веки. До конца пары еще очень много времени. Отлично покемарим. Вот уже и староста курса, отличница Маша, смотрит вокруг не бдительным, а затуманенным взором. Скоро она утонет в объятиях Морфея, и некому будет стучать на окружающих. И тут не успела я обрадоваться, что слушатели наконец-то заснули. Хлопнула дверь. Студенты встрепенулись, я разозлилась и сердито сказала появившейся на пороге девице: «Вот что, ангел мой, клеявили с опозданием, извольте входить в аудиторию тихо, как маленькая белая мышка, понятно? А теперь выйдите в коридор и постойте там минут 5, пока все проспавшие не соберутся вместе, и тогда вы скопом войдете в аудиторию, тихо, словно маленькие белые мышки». «Ясно? Маленькие белые мышки. Только так». Девчонка шмыгнула обратно. Я раскрыла было рот, но тут дверь опять распахнулась, и на пороге возник огромный негр Рафаэль, представитель одной африканской страны. В советские годы в вузах было много учащихся из так называемых дружественных стран. Студенты сдавленно захихикали. Рафаэль, дурно говоривший по-русски, приложил палец к губам и трагическим шепотом возвестил: «Тс-тс, я маленький белый мышь!» Тут уж от хохота слегли все вместе со мной. «Слава богу, теперь мне не надо зарабатывать себе на хлеб насущный. Могу преспокойно вылезти из-под одеяла в районе полудня и, зевая, отправиться пить кофе. Поэтому совершенно непонятно, с какой стати сейчас орет будильник. Я что, завела его? Куда-то собралась? Да зачем?» Решив, что произошла ошибка, я повернулась на другой бок и с наслаждением вздохнула. «Боже, какое у меня теплое одеяло! Замечательный матрас, мягкая подушка!» «Мать!» — заорал, врываясь в комнату Аркадий. «Я так и знал! Спишь!» Я села и недовольно спросила: «С какой стати мне бегать по дому? Только 8 пробило. Лучше ответь, почему ты не на работе?» Аркадий открыл было рот, но тут в мою спальню влетела зайка и затопала ногами. «Из-за тебя все опоздают!» «Куда?» Ольга повернулась к мужу. «Вот, сколько раз говорила тебе, у Даши в связи с возрастом начинаются мозговые явления. А ты возражал, дескать, мать просто придуривается. Теперь убедился? Разве может нормальный человек забыть то, о чем неделю толкуют домашние? Надо срочно позвонить Оксанке и спросить, что пьют от начинающегося маразма. Сегодня она забывает нужную информацию, завтра начнет ножки у стульев грызть, решит, что это ее любимые сухарики. Я не могу наблюдать, как гибнет личность. Аркадий, что ты молчишь?» Я задохнулась от возмущения. «Маразм! Он бывает только у очень пожилых людей, да и вовсе не со всеми. Если я и забыла о чем-то...» «Не пойму никак», — заглянула в спальню домработница Ирка. «Вы синий комбинезон со стразами берете? Или только красный класть? Тот, что Манюня из Парижа привезла?» «О, Боже!» закатила глаза Ольга. «Ну, ничегошеньки никому поручить нельзя. Все самой делать приходится. Синий, со стразами, он же специально куплен». И тут я мигом вспомнила все. Тот, кто хорошо знает нашу семью, в курсе того, что в Ложкине проживает стая собак во главе с мопсом Хучем. Каждый год летом мы его вывозим на выставку. Хучик никогда не получает медалей. У него, по мнению компетентного жюри, неправильно поставленные уши, слишком крупная голова и беда с задними лапами, слишком уж они кривые. Но Манюня и Зайка не теряют надежды обрести хоть малюсенький дипломчик, потому сборы Хучика на ринг напоминают подготовку супермодели к эксклюзивному показу мод. Вчера мопса торжественно выкупали в шампуне, производители которого пообещали, что собака после использования сего средства будет благоухать фиалками. Затем его шерсть намазали кондиционером, придающим пушистость, потом натерли шкурку специальным лосьоном и отполировали до блеска замшевой тряпочкой. Хуч сначала отбивался, но, поняв, что от судьбы не уйдешь, вздохнул и молча терпел последующие процедуры. Он стоически вынес чистку ушей и зубов. Не стал возражать, когда Зайка специальной щеточкой пригладила ему волосы на хвосте. Бедный мопс лишь чихал, когда Маня покрывала его когти лаком и примеряла на шею роскошный ошейник из темно-синей кожи с фальшивыми бриллиантами. Кстати, по поводу цвета поводка в нашем доме развернулась нешуточная баталия. Зоя сначала предложила розовый, но ее затоптали ногами. Разве уважающий себя мопс-мужчина станет разгуливать, словно Барби на шлейке поросячьего цвета? Голубой тоже отмели. Слава богу, у Хуча нормальная ориентация. Черный показался всем мрачным, зеленый и оранжевый — вульгарным, красный — излишне игривым, коричневый — банальным. Стоит ли говорить, что все домашние, включая садовника Ивана, домработницу Ирку и кухарку Катерину, жарко отстаивали свои позиции. В результате у нас на лужайке завяли тюльпаны, по дому клоками моталась пыль, а на стол подавали сильно подгоревшие ватрушки. Страсти достигли накала в субботу, когда Зоя, появившись на экране телевизора, заявила на всю страну: «Ну, а теперь...» В самом конце нашего выпуска о боксе. На ринг вышли мопс Хуч, то есть, простите, мастер спорта. Вернувшись домой, Ольга устроила всем разнос, а потом заявила: «Хуч будет в синем. Всем молчать». Спорить с закусившей у дела Заюшкой – дело опасное, чреватое непоправимыми последствиями для здоровья, поэтому мы с Манюней порулили в магазин для собак и приобрели там комбинезоны, поводки, шлейки, ошейники, ботиночки, кепочку, плащик, матрасик, попонку, пледик и зонтик. Все синего цвета. Увидав приданое, Хуч потерял всякое самообладание. Впрочем, шлейку он нацепил с видимым удовольствием. Небось, бедняга подумал, что его берут на прогулку. Ну вот, от остальной одежды отказался с визгом. Никакие беседы с рефреном. Приличная собака приезжает к рингу в ботиночках, кепочке и плаще. Ты же не бомж какой! На Хуча не подействовали. Поэтому было принято решение: завтра встаем пораньше, забираем все необходимое с собой, едем на выставку, по дороге облачаем Хуча и выводим его из машины при всем честном народе нарядным, надушенным, в общем, великолепным. И вот теперь я проспала. Испугавшись, что из-за меня Хуч явится на собачью тусовку к шапошному разбору, я мгновенно влезла в джинсы, футболку и понеслась вниз. Домашние метались по холлу, собирая необходимое. «Сумка с одеждой у меня!» — крикнула Маня. «Пакет с поводками, щетками и кремами в джипе!» — сообщил Кеша. «Во!» — задыхаясь, пробасила Катерина. «Накось возьми! Тут миска, бутылка минеральной воды без газа, упаковка собачьего печенья, сырные чипсы и кофе в термосе. Вдруг мальчик поесть захочет. Еще плед нужен, вон тот новый, чтобы собака не на траве лежала», — суетилась Зайка. «И матрасик», — добавила Ирка. «Букетик прихватите?» — предложил Иван. «Поставите в вазочку около мопса. Классно смотреться будет». «Где пудра для блеска шерсти? Лак для ногтей? Кепочку забыли! Зонтик от солнца! Раскладные стулья! полотенце. Вдруг он измажется. Таблетки для освежения дыхания. Ватные диски, глаза вытирать. Игрушки! Он же заскучает!» Я юркнула во двор и наткнулась на Дегтярева с видеокамерой. «Ты чем занимаешься?» «Хочу запечатлеть наш отъезд на выставку», — пояснил полковник. «Для семейной хроники. Отойди в сторону, не мешай процессу». Я отправилась к своей машине. «Интересно, возьмут ли домашние с собой СВЧ-печку, чтобы погреть мопсу еду? Может, посоветовать им прихватить из гостиной диван? Хуч обожает спать на нем, зарываясь в гору пледов». Наконец, загрузив в багажнике неисчислимое количество сумок, все расселись по автомобилям и тронулись в путь. Я вцепилась в руль и тут же услышала звонок мобильного. «Мать!» — сурово сказал Аркадий. — «Включи фары».
— «Зачем? Светло ведь?
Мы же едем колонной!» Я усмехнулась. Действительно, кавалькада выглядит весьма внушительно. Впереди на черном полированном джипе мчится Аркадий. На переднем сиденье около водителя восседает Манюня. Следом на красной иномарке несется Зайка. Далее на малолитражном серебристом Пежо рулю я. За мной плюхает Ирка на Жигулях цвета взбесившегося апельсина. Замыкает строй Дегтярев, гордый владелец черного запорожца. Уж не знаю, что приходит в голову остальным участникам движения при взгляде на нас. К месту проведения выставки мы прибыли без проблем. Разбили лагерь, поставили зонт от солнца и перевели дух. «Ну, радостно велела Зайка, давай, Дашута, веди Хуча».
«Он не у меня, а у Машки».
Машка вытаращила глаза.
«Вовсе нет, Хуча прихватила Ирка, мопса в джипе всегда тошнит».
«Вы чего?» — завозмущалась домработница.
«Хуч у полковника!»
«Никогда бы не взял собаку!» — воскликнул Александр Михайлович. «Он мне мешает управлять автомобилем. Мопс у Кеши!» Круг замкнулся, все притихли.
«Значит, мы забыли его дома!» — подвел итог Кеша.
«Немедленно назад!» — завопила Ольга. Я постаралась сохранить серьезное, озабоченное выражение лица. Но предательская улыбка медленно раздвинула губы. Причесанный, надушенный, на маникюренный Хуч преспокойно дрыхнет на любимом диване в гостиной, а взбудораженные хозяева с горой прибамбасов растерянно топчутся в месте проведения выставки. «Такое могло произойти только с нами!» «Живо!» — нервничала Ольга. «Гоним назад!» Я пошла было к Пежо, но услышала Зайкино заявление. «А ты лучше оставайся здесь. Карауль барахло».
«Действительно», — подхватил полковник. «Варья кругом развелось. Жуть! Страшное дело! На ходу подметки рвут».
Я покладисто села на раскладной стульчик. «Вот и хорошо. Без меня управятся. Я понаблюдаю пока за другими собаками. Почитаю детективчик». Взгляд упал на термос и пакет, набитый харчами. Я обрадовалась еще больше. Из-за суматохи не успела позавтракать. Сейчас же могу спокойно попить кофейку. Отыскав одноразовые стаканчики, я налила в один ароматного напитка, залпом выпила его и ощутила голод. Порылась в пакетах. Из продуктов имелась лишь собачья еда. Решив, что печенье для мопсов не очень отличается от обычных крекеров, я вытащила один из серых бисквитов и принялась грызть его, надеясь заглушить не к месту разыгравшийся аппетит.
«Даша!» — раздался тихий голосок. «Надо же! Ну и встреча!»
Я повернула голову и увидела приятную полную женщину. Коротко стриженные белокурые волосы явно побывали в руках хорошего парикмахера. На шее у нее висела красивая золотая цепочка, элегантный костюм, обувь и сумку она явно приобрела не на толкучке и пахнет от нее моими любимыми духами.
Похоже, у дамы нет особых материальных проблем».
«Не узнаешь меня?» — улыбнулась блондинка.
«Ну, значит, нет. Простите, но неужели я столь изменилась?»
«А тебе такого не скажешь», — проговорила незнакомка, меряя меня взглядом.
«Небось, постоянно на диете сидишь? Ни грамма лишнего в рот не возьмешь».
Я хотела было ответить, что ем все подряд и остаюсь при своих 48 килограммах, но вовремя спохватилась. Многие женщины воспримут подобную информацию неадекватно, а я очень не люблю, когда мне завидуют.
«Значит, совсем я постарела», — подытожила женщина. «Да уж, время никого не красит. Ладно, давай знакомиться снова. Роза Яковлева».
Я подскочила на стуле.
«Роска, но ты же была брюнеткой!»
Яковлева прищурилась.
«Эка удивление! Про краску для волос слышала? Человечество придумало много интересного. Косметику, например. Мыло, опять же. Или ты не моешься?»
Я постаралась сохранить на лице улыбку. В последней фразе «вся роза». В те годы, когда мы работали на одной кафедре, Яковлева отличалась редкостным умением так отбрить собеседника, что тот на некоторое время терял дар речи. Впрочем, тогда абсолютное большинство коллег предпочитало не связываться с Роской. Ее папа, Михаил Николаевич, был ректором нашего вуза, и судьба преподавателя, поставившего на место нагловатую Розу, скорее всего, была бы печальной. На меня вдруг накатили воспоминания.